ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम песня 6 глава 16 Читракету удостаивается встречи с Господом. Текст 6. Ядхавастуни паньяни,
ядхавастуни паньяни,
хемадини татастата,
хемадини татастата,
парьятанти нарешевам,
парьятанти нарешевам,
дживайонишу картришу,
дживайонишу картришу,
ядхавастуни паньяни,
ядхавастуни паньяни,
хемадини татастата,
хемадини татастата,
Парьятанти нарешевам,
парьятанти нарешевам,
дживайонишу картришу,
дживайонишу картришу.
Перевод. Как золото и другие товары, продаваемые и покупаемые, постоянно переходят из рук в руки, так и душа в результате своих корыстных деяний блуждает по вселенной, переходя с помощью очередного отца из одного тела в другое. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как уже было сказано, сын Махараджа Читракету в одной из предыдущих жизней был его врагом. И теперь родился у царя только для того, чтобы причинить ему жестокую боль. Так и случилось. Скорбь по безвременной кончине сына стала для отца источником невыносимых страданий. На это можно возразить. Если сын царя был ему врагом, то почему царь так крепко любил его? В ответ можно привести такой пример. Если наши деньги попадают в руки нашему врагу, то они становятся его союзником. Он может свободно использовать их в своих целях и даже во вред нам. По сути, деньги не принадлежат никому. Деньги есть деньги, но в зависимости от обстоятельств они могут действовать нам во благо или во вред. В Бхагавадгите сказано, что своим появлением на свет живое существо не обязано отцу или матери. Живое существо не имеет ничего общего со своими мнимыми родителями. Повинуясь законам природы, живое существо входит в семя отца, а затем попадает в лоно будущей матери. Ему не позволено выбирать себе отца. Пракритих крияманани, законы природы заставляют его переходить от одних родителей к другим, подобно товару, который перепродают по много раз. Именно пракрити, природа, устанавливает родственные связи между отцом и сыном, но эти отношения не имеют реальной основы, и потому их называют иллюзорными. Одно и то же существо рождается то в семье зверей, то в семье человека. Иногда его родителями становятся птицы, а иногда полубоги. Шри Чайтанья Махапрабху говорит: «Брахман дабрамит коно бхагиван джива гуру Кришна прасада пая бхакти лата биджа». Жизнь за жизнь, гонимая законами природы, живое существо скитается по всей вселенной, переходя с одной планеты на другую, из одного вида жизни в другую. Но если ему улыбнется удача, то оно встретит на своем пути чистого преданного, и эта встреча перевернет всю его жизнь. Тогда живое существо сможет вернуться домой к Богу. Поэтому говорится: «Джанме джанме саби питамата пая, джанаме джанаме саби питамата пая, Кришна гуру наги мили баджа харей». Всякий раз, попадая в очередное тело, тело человека, животного, растения или полубога, душа обретает новых отца и мать. Это несложно. Гораздо сложнее обрести истинного духовного учителя и Кришну. Поэтому долг каждого человека найти и бережно хранить возможность общения с представителем Кришны, истинным духовным учителем. Приняв руководство духовного учителя, духовного отца, каждый может вернуться домой, в обитель Господа. ॐ ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुर्मिलितमिना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोदिष्टं स्थापितामिन्द्रभूतले स्वयं कृपाकरमह्यं ददति स्वापदान्तिकम् पञ्चकल्पकरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च Патитам Паванибью, Вайшнавибью, Намо Намаха.
Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Намасте, Сарасвати Деви, Гуру Вани, Прачарина, Нирвишеша, Шинавати, Прачарина, Шинавати.
Ядха васту нипаньяни, хемадини, татаста, батата, варьятанти, хареши, вам, джива, юнишу, картришу.
Еще раз перевод. Как золото и другие товары, продаваемые и покупаемые, постоянно переходят из рук в руки, так и душа в результате своих корыстных деяний блуждает по вселенной, переходя с помощью очередного отца из одного тела в другое.
Спасибо. Спасибо вам, что вы есть, что вы дарите нам знания. Желаем вам достичь всех целей жизни и все время учить нас неумных. И не совершенно. Спасибо.
Мы учим друг друга. Каждый чему-то своему. Спасибо. Так я решил, что мы будем продолжать читать тот раздел Шримад Бхагаватам, который мы читали в храме. Вот. Но поскольку лекция здесь по утрам пока не каждый день, вот, то я, как бы, так сказать, взял на себя право из всех тех стихов, которые вот в этом разделе есть, видать, какой-нибудь, ну, наиболее мне, так сказать, близкий, наверное, а остальные, как бы, их включать в обзоре, чтобы у нас тематика сохранялась. Вот, потом в течение времени, может быть, еще Нитьянанда Рампрабху согласится читать утренние лекции, может быть, как-то здесь будет у нас пошире все. Вот пока так. И просто для тех, кто регулярно не бывал на Шримад Бхагаватам классе, я, так сказать, введу в курс главы, которую мы читаем. Вот это глава, которая рассказывает о такой очень драматичной ситуации. И суть этой ситуации была в том, что, значит, был некий царь по имени Читракету, очень богатый, благочестивый. Вот все у него было, но поскольку материальная жизнь такова, что здесь всегда в любой, так сказать, бочке меда находится капля дегтя, иначе здесь просто не бывает, таковы условия игры. Это материальный мир, здесь обязательно какая-то червоточина есть, иначе бы он ничем не отличался от мира духовного. Вот. И вот этой вот червоточиной в жизни царя Читракету было то, что у него было все, кроме одного. Вот. И вот этого одного, чего у него не было наследника. То есть, хотя у него было множество жен, по какому-то странному стечению обстоятельств все они казались бесплодными. Вот. И для царя без наследника никак невозможно, потому что он должен оставить на престоле кого-то. То есть это не только вопрос какого-то там личного престижа или вот просто что-то у всех есть, у меня нету, да? А это вопрос, в общем-то, и государственной важности. Царь — это человек ответственный, который смотрит за тем, чтобы какая-то была преемственность, потому что, хотя вроде кажется, что царь ничего не делает, сидит себе и все, да? Попробуйте царя убрать, сразу будет полный хаос, вот и все. Вот, то есть царю просто надо хотя бы быть. Какой он уж там плохой, хороший — это другой вопрос, но какая-то власть должна присутствовать. И поэтому царь Читракету, у него был комплекс проблем, конечно. Личные проблемы, представьте себе, да, царь и нет наследника, столько жен, и все бесплодные, и некому передавать царство. В общем, как бы целый такой был у него комплекс переживаний. И он сокрушался по этому поводу, и вот, значит, однажды его дворец посетил Ангира Муни, один, значит, из таких великих мудрецов. И увидев такую печать скорби на лице царя, он спросил: о чем печалишься, царь, чего тебе в жизни не хватает, все у тебя хорошо, все у тебя замечательно. И царь ему, значит, рассказал, что вот такая проблема существует. И сначала этот мудрец сказал: ну, в общем-то, судьбе виднее, что нужно нам, что не нужно. Вот. Но царь сказал: ты мудрец, вообще, ты практически через мудрецов действует сам Верховный Господь, я уверен, что если ты меня благословишь, вот, то у меня будет сын, все будет хорошо. Мудрец сказал, в принципе это можно сделать, но поскольку по судьбе тебе вообще-то не полагается ребенок, вот, то скорее всего то, что ты получишь, станет причиной и твоей радости временной, и потом причиной скорби. Вот, то есть, поэтому решай сам. И царь подумал, что ну какая может быть скорбь, то есть это мы решим вопрос. Главное одну проблему решить, остальные мы уже решим. Он так думал. Вот, и по значит, благословению этого мудреца была проведена ягья, особое жертвоприношение. Вот, и значит, его царица, это Крита Дьюти, любимая жена, она съела жертвенный плод с этой жертвенной арены. И в скором времени значит, все у них там получилось. Вот, родился сын. И царь был несказанно рад этому событию. Вот. Но и он совершенно забыл слова о том, что этот сын станет причиной радости и печали. Вот. И через какое-то время значит, другие жены этого царя, движимые такой ревностью, видя, что его жена, которая родила сына, вот она стала у него, как сказать, фавориткой, любимой, всех профессиональных он вообще и забыл даже думать, совершенно их стал игнорировать. Они, движимые такой вот ревностью и завистью, решили восстановить такую справедливость, то, что по их понятиям справедливость. И справедливость, по их понятиям, состояла в том, что нужно восстановить статус-кво. И они не нашли ничего лучшего, кроме как этого младенца и отравить. Вот все. И теперь будет полное равенство. Да? Теперь у тебя нету и у нас нет, всем хорошо. Да? Так они подумали. Такие у них понятия были справедливости. Они это сделали. Вот. И когда значит, все увидели, что этот младенец мертв, вот, там было, конечно, ну, сказать, большое горе во дворце. И значит, этот царь, эта царица, они буквально значит, убивались от горя. И даже потом эти самые эти отравительницы, они тоже раскаялись. Вот. И когда вот эта вся драма, вся эта трагедия достигла полного уже такого апогея, эмоционального накала, уже там мы проклинали Бога и судьбу, что тут такие кошмары, как это такое может быть, что дети умирают раньше родителей. Вот. И значит, самый, так сказать, такой момент этой кульминации, вот, появились опять эти мудрецы, Ангира Муни с Нарадой Муни вместе. И в этой главе, в предыдущей, вернее, главе, они дают определенное наставление этому царю. То есть они поняли, что, скажем так, в данном случае ничего материального царю помочь не может, потому что чего нет у царя все есть. Вот. И такая ситуация, вот, то есть проблема, что называется, третьего уровня, если мы говорим с позиции, так сказать, языка современной психологии, Стивена Ковинга, это есть три типа проблем. Первый тип проблем, которые решаются моими собственными усилиями, только от меня зависят, допустим, у человека там какие-то есть личная какая-то, может быть, его недисциплинированность, несобранность, какие-то там личные недостатки, он сам над этим работает, так проблема решается. Ни от кого другого нет, только от него. Проблема первого уровня. Проблема второго уровня – это проблема, которая есть не только от меня, а также от других людей. Отношения, допустим. Кто-то кому-то относится хорошо, кто-то кому-то относится плохо. И вот нужно как-то вот с человеком взаимодействовать, общаться, чтобы постепенно эту проблему исправить. Проблема уже от двух минимум людей зависит. А есть категория номер три проблемы, которые вообще нерешаемы и ни от кого не зависимы. Фатальные какие-то проблемы. То есть уже вот что-то случилось, и оно неисправимо никак вообще. Что делать с такими проблемами? И вот эта проблема, она как раз относится к категории третьего уровня. И эти проблемы, они решаются только через духовные пути решения, никак. Только через какое-то вот философское осмысление, через какое-то вливание духовной энергии, через другое восприятие вообще. По-другому эту проблему посмотреть, и все, иначе она никак не решается. Такого рода проблема была у Арджуны, вот, и Кришна ее решил, рассказав ему Бхагавад-гиту. И здесь такая же ситуация. Ну все, то есть уже свершилось, куда не вернешь обратно этого сына. Хотя, в общем-то, дальше из этой главы будет следовать, что эти мудрецы своей мистической силой, они на некоторое время душу этого младенца в тело вернули. Вот. И эта душа заговорила, как взрослый человек с этими родителями, она их стала наставлять. То есть смысл в том, что страдания человека, в частности страдания вот этого царя Читракету и его жены, это не что иное, как определенные реакции ума, больше ничего. То есть пока у них не было этого сына, ну была какая-то печаль, нет сына. Когда он появился и потом исчез, это уже была не печаль, а это уже было горе, самое настоящее. А что, собственно говоря, произошло? То есть живое существо в виде их сына, оно где-то было до этого, Потом куда-то оно ушло после этого. Смысл трагедии состоит только в том, что это живое существо вошло в определенное тело, и это тело появилось, значит, вот из чрева этой женщины с помощью этого отца, и за это время они успели привязаться к нему, к этому сыну, потому что с этим сыном были связаны определенные надежды. То есть, в принципе, чисто ментальная деятельность происходит. Чисто ментальная деятельность. Само живое существо всегда было живо и осталось живо. Оно где-то было так или иначе. У них его не было. Теперь это живое существо просто вошло в плоть определенную. И эта плоть родилась в определенной семье. И за это короткое время, глядя на этого сына, они что сделали? Связали с ним свои надежды. Вот и все. Этот сын будет таким, таким, таким. Мы его воспитаем, он будет нашим достойным наследником. Он будет тем, он будет тем. Мы будем с ним нянчиться. Потом он тоже женится, он станет царем. Потом у него тоже будут дети наши. То есть они взяли и привязали как бы чисто ментально, свободно. Вот к этому, так сказать, маленькому шевелящемуся комочку плоти свое будущее привязали. А потом, значит, по воле судьбы этот комочек перестал шевелиться. Душа осталась. Просто из одного места в другое перешла. Тело, и с этим телом они связали эти надежды, перестало шевелиться. И по этому поводу развязалась трагедия. Можно сказать, что это циничное описание. Это цинизм, да? Потому что вот мы люди, у нас должно быть все как бы, ну, гуманно, все-таки это не просто там какой-то шевеляющийся комочек плоти, а это все-таки человек, это все-таки сын, все-таки наследник. Можно сказать так, вот с такой позиции апоэтизированного подхода, это будет цинизм. Это вот философия, которую говорит мудрецы, это вообще как бы цинизм. Да? Вот. Но с другой стороны, цинизмом будет оценивать материальную жизнь от Бога отдельную, как нечто такое достойное воспевание, прославление, чего-то еще. То есть все время точка отчета, от нее зависит, с какой точки позиции мы оцениваем события. Вот. И с позиции вот, как бы материальной, традиционной культуры, традиционных взглядов, обычных вот, как бы материальных привязанностей, обычного материального положения, все было нормально, и реакции вот этого царя и царицы были вполне адекватны. Так и полагается реагировать. А как же реагируют еще на смерть ребенка? Они совершенно нормально реагируют. Вот. Но это как бы норма материального восприятия. Вот. И, как мы сказали, проблемы третьего уровня, они не решаются на материальном уровне. Они решаются только другим способом. И вот приходят эти мудрецы, чье сознание в другой сфере пребывает. То есть они говорят с позиции абсолютной духовности. То есть они показывают им эту ситуацию в перспективе вечности. Что было, что будет, что есть, посмотри как бы, на все эти вещи. И вот они приводят определенные примеры. Они здесь тоже, сказать, может быть, определенный цинизм, да? Они сравнивают душу, которая из жизни в жизнь переходит в разные семьи, то она, значит, родилась в семье животных, то в семье людей, то в семье полубогов. Они сравнивают ее с товаром. Товар, который переходит от одного покупателя-продавца к другому. Сегодня здесь вот подобно товару, как золото и другие товары, продаваемые и покупаемые, постоянно переходят из рук в руки, так и душа в результате своих корыстных деяний блуждает по вселенной, переходя с помощью очередного отца из одного тела в другое. Действительно, они как мяч в футболе. Мяч себе мяч, ему все равно кто его пнет, да? То он у одной команды, то он у другой команды. Значит, он полетел туда, он полетел сюда, он в одних воротах, он в других воротах. Вот. Но мяч это неодушевленный предмет, ему все равно. Живые существа, попав в какую-то ситуацию, моментально к ней привязываются. Ну, моментально к ней привязываются. Они тут же сделают какое-то место насиженное. Самое ужасное место делают насиженное, понимаете? Почистят его, так сказать, сядут и уже скажут, это мое место. То не только встал на секунду, ушел, другой сел, где-то мое, куда вы сели, это мое место, уже занято здесь. То есть привязываемся мы мгновенно вообще к любой ситуации. Вот, поэтому мы действительно не куски вот этого золота или чего-то там, или какие-то товары, но суть та же самая. То есть, допустим, или как Прабхупада в комментарии приводит, например, деньги. Что такое деньги? Они ничьи. Ну, в строгом смысле слова они принадлежат Богу. Это его имя Шридхара. То есть он держит Шри, он держит деньги, или там Лакшми Пати его называют. То есть тот, кто владеет Лакшми. Вот. Но в этом материальном мире у денег хозяина как бы нет. То есть мы видим, что они блуждают туда-сюда. И даже тот, кто их, кажется, держит эти деньги, он их не может долго держать. В той или иной форме они куда-то там исчезают, испаряются, происходят какие-то события, и даже если у него бумажки в руках остались, они могут, допустим, стать вне закона, эти деньги, какую-нибудь там реформу провели или еще что-нибудь. И в этих деньгах, в бумажках уже как бы нет смысла никакого. То есть, если вы пришли, тут мне что-то в автобусе сдали какую-то сдачу, там вместо рубля, если наверное, подсунули 15 копеек СССР, там какого-то 61-го года, она по размеру такая же, 1 рубль или 15 копеек, ну я не понял, какая-то монетка, я монетка, потом взял, смотрю, какая-то монетка вообще доисторическая. То есть, хотя это вроде бы деньги, и они какой-то ценностью обладали, но сейчас, если я дам, уже водитель обидится, хотя это всего лишь как бы рубль, это уже не действующая монетка, да? Хотя она похожа на настоящую, вот. Но это там 15 копеек эпохи СССР, да? Вот, и он будет обижен, что я ему рубля не додал. То есть, как бы железка какая была, такая и осталась, но в ней уже нет лакшми, вот этой вот энергии удачи уже, скажем себе. Вот, то есть здесь удержать деньги никто не может практически. Вот, поэтому они так блуждают туда-сюда. И вот примерно так же живое существо блуждает туда-сюда, но проблема состоит в том, что мы не просто какие-то материальные кусочки чего-то там, какой-то материи, а мы существа, обладающие чувствами. И чувствам полагается за что-то браться. Они для того и нужны, чтобы что-то цапать, руки, понимаете, держать. Для чего эти пальцы мне руки, чтобы что-то брать, понимаете, трогать, хватать? Вот для чего мне все эти нужны глаза, уши, язык и все остальное, нос? Для чего? Чтобы эти чувства соединялись с своими объектами. Вот, этими чувствами я очень быстро присваиваю себе объект. Когда что-то надолго смотрю на эти вещи, ну, вот мне там нравится или что-то не нравится, ну, то есть чувство развивает в себе либо рагу, привязанность к объекту, либо двешу. Двеша обозначает неприязнь к объекту. То есть так действует ум. Я смотрю на что-то, слышу что-то, и мне это либо нравится, либо не нравится. Вот. И из этого нравится-не нравится, рага-двеша, и рождается как бы вот такой комплекс объектов. Это мои друзья, это люди, которые меня любят, которых я люблю, а это мои враги, которые меня ругают, которых я тоже не люблю, соответственно. И вот появляется готра, семья, какой-то клан, какая-то партия, какая-то группировка и прочие-прочие разные вещи. То есть основой, почему существуют свои и чужие, является вот эта вот двойственность ума, которая принимает приятное, отвергает неприятное, и на основе этого мы поделили весь мир на своих, чужих, на то, что нам нравится, на то, что нам не нравится, это мы едим, это мы не едим, это мы слушаем, не слушаем, и так далее. Тут там нам нравится, здесь нам не нравится. Вот, то есть это чисто все ментальная деятельность. То есть проблема переживания сложности – это продукты взаимодействия между элементами поля деятельности. Как бы это ни цинично звучало, это так. То есть, допустим, 13 глава Бхагавад-гиты, самая философская глава Бхагавад-гиты, она как раз описывает 24 элемента поля деятельности, и там дальше Кришна описывает, что счастье, несчастье, сказать, там, убеждения, какие-то там симпатии, антипатии, это просто взаимодействие между элементами поля деятельности. А что такое поле деятельности? Поле деятельности, с одной стороны, один из элементов поля деятельности – это чувство, другой элемент поля деятельности – это объект чувств. А другой элемент поля деятельности – это ум. Итак, чувство соединилось с объектом чувств, нравится, не нравится, ум зафиксировал. Теперь у меня есть симпатия, антипатия. И в этом уме накапливается все больше и больше этих реакций, взаимодействия чувств с их объектами. И так создается поле деятельности. Как бы такой внутренний виртуальный мир, мнимый, в котором, к счастью, возможны изменения. Если во внешнем мире менять что-то очень трудно, целую революцию нужно делать, там, переносить там, какие-то шкафы туда-сюда или кого-то откуда-то выкидывать, выносить. Через час позвоните. Вот, то во внутреннем мире мы, в принципе, сами за эти перестановки ответственны. То есть мы можем работать с собой. И духовная жизнь как раз, скажем так, апеллируют вот к этой нашей внутренней свободе. То есть как мы распорядимся вот со всеми этими своими внутренними оценками, реакциями. То есть хотя есть как бы такие традиционные реакции на те или иные вещи. Вот, и царь и царица, они реагировали вполне нормально, вполне традиционно на эту, ну, как сказать, трагедию, которая в их семье случилась. Вот, но эти мудрецы, они им предлагают другой взгляд, с другой позиции. Они говорят, на эту ситуацию можно посмотреть иначе. И со своего духовного уровня они показывают другую перспективу. То есть, с одной стороны, мы радуемся, когда нам что-то дают, и мы печалимся, когда у нас что-то отбирают или что-то мы теряем. Да, что-то у меня было в кармане, потом раз залез, потерял. Куда делось? Вот, было, не было. Да? Я огорчаюсь, когда что-то теряю. Это нормальная традиционная реакция. Радоваться приобретению и сокрушаться по поводу потерь. Потому что мы настроены на потребление в этом мире, мы настроены на какое-то вот наслаждение, и чем больше у меня всего вокруг есть, вот тем больше я рад. А если я сижу в пустой квартире, думаю, ну чему здесь радоваться? Я уже как бы думаю, что сюда я поставлю то, куплю это, как-то заполню свой интерьер. А когда у меня все уже есть, я смотрю и радуюсь, думаю, вот здорово, вот то есть, все есть, это диван, это шкаф, это телевизор, это то, все хорошо. Да. То есть я традиционно радуюсь, когда ко мне что-то идет, и печалюсь, когда от меня что-то уходит. Но эти мудрецы предлагают по-другому посмотреть на ситуацию, потому что то, что мы получили, это дано нам, скажем так, судьбой по нашей карме, через энергию времени, когда-то в какое-то время эти вещи появились, вот, но также мы знаем, что Бог дает и Бог отбирает через время, вот, но об этой второй половине мы не склонны думать. Мы не склонны. Мы склонны думать, вот получил я, вот хорошо, да, цветочки подарили, там еще очень здорово, да. Вот. А когда какие-то вещи теряются, живое существо переживает по этому поводу. Но вот они предлагают другую картину. Фактически, это примерно тот же самый лозунг, что то, чего у нас нет, делает нас свободными. Такой подход. Вот. Но он плохо укладывается в познание, в сознание потребителя. Понимаете? Потому что я считаю так, что то, что у меня есть, делает меня счастливым. А то, чего у меня нет, это вот, ну, недостаток. Нет, значит, недостаток, негативное что-то. Если такая перестановка, как бы смена парадигмы, смена взгляда, да, что то, чего у меня нет, делает меня свободным, я думаю, ну вот это вот сознание потребителя, оно не позволяет вот это вот принять и усвоить. Понимаете? Вот, поэтому это не просто какие-то вот афоризмы философские, которые нужно выучить. Вот, мы можем их выучить, но они не будут работать, пока наше сознание не поменяется. Когда мы поймем, пока мы не поймем, что вот эта вся, скажем, ну, материальная собственность, окружение, общение, это все хорошо, это вызывает ну, такие обычные двойственные реакции, принятие, неприятие, но по воле времени это неизбежно изменится. Часть этого исчезнет, что-то другое появится. То есть, пока мы находимся в материальном мире, эта ситуация будет меняться постоянно. Но, а в конце концов, в этом мире живое существо потеряет все. И поэтому есть такой хороший афоризм, Чанакья Пандит, он говорит, что тот, кто пренебрегает вечным, отдает приоритет временному, тот теряет и вечное, и временное. Вот так. Потому что если человек не развивает в своей жизни отношения с Богом, отношения с Кришной, то есть он не развивает отношения с вечным, и он заинтересован только в развитии отношений с временем, то он теряет и временное, по закону времени, и вечное, в том смысле, что он ничего не развил. Получается, что он у разбитого корыта, ни то, ни другого, ни того, ни другого у него нет. Так у человека нет ничего за душой духовного, а материальное все отберет время. То есть момент смерти, драматический этот момент, эта драма предстоит каждому из нас. Кто-то, так сказать, быстро отмучается, кто-то медленно, так или иначе, вот это какой-то момент, что вдруг я все теряю. Понимаете? Вдруг я все теряю, и кто-то, умирающий от хронической болезни, у него есть время подумать над этим. Кто-то, умирающий от несчастного случая, только в одну секунду, может быть, даже он подумать не успел, он понимает, все, я все теряю, в одно мгновение, все, понимаете? И это не умещается в голову, и это трагедия. Вот. Поэтому духовная жизнь, она, скажем так, устанавливает в нашем понимании совсем другие ценности, которые как раз безопасят нас, которые защищают человека именно очень надежно, как бы такая система внутренней защиты, когда мы уже сейчас при жизни такую формируем систему ценностей, которая является в принципе нерушимой. Ничего не может ее разрушить, потому что она вне времени. Рушит что? Время, рушит карма. Но если мы создаем духовную систему ценностей и уже там как бы внутренне поселяемся, наш внутренний мир, это не фантазии. Вот, потому что фантазия как раз является нашей материальной. Вот она точно фантазия. Вот, потому что мы видим, как она регулярно все эти, лопаются, все эти пузыри. Вот, разочарования, какие-то неожиданности и прочие-прочие разные вещи. А духовная реальность, она как раз является сад, вечной, реальной. Материальная называется асад, не вечная, или то, что мы называем фантазия, плод воображения, и не более того. Вот, поэтому духовная жизнь живому существу, он душе, как бы дает эту вот возможность уже найти внутреннее духовное прибежище в Кришне. Вот. И когда это прибежище есть, вот теперь по-прежнему продолжают происходить какие-то разные кармические ситуации, приятные и неприятные, мы на них тоже реагируем, но это уже не является чем-то таким вот, ну, суперважным. Потому что у живого существа есть основное прибежище. Вот. И поэтому Шрила Прабхупада все время говорил, примите убежище у Кришны. Кришна, примите убежище у меня. Мама Кама Шаранам Враджа. Придите в мое единственное убежище. Все остальные убежища не годятся. Все остальные убежища временные. Все остальные убежища временные. Вот. И мы это видим, как время рушит все формы убежища, кроме одного. Вот. И все эти формы убежища, они так, ну, для тела, может быть, для ума, где-то я нашел какое-то прибежище в каких-то взглядах, какой-то там философии. Вот. Но если эта философия не является абсолютной, духовной, изошедшей от Бога, если это просто какая-то выдуманная философия, то любого последователя философии обязательно ждет определенное разочарование. Вот поэтому духовная жизнь обозначает реальное спасение для души уже сейчас. То есть, когда мы начинаем чувствовать себя дома в процессе духовной практики. Принять убежище у Кришны в Кали-югу обозначает принять убежище его святого имени. Другого нет. Это форма Кришны. И жизнь, время уходит на то, чтобы осознать, что это не просто звук Хари Кришна мантра, а это звук, в котором есть все. То есть, допустим, мы знаем, что материальный мир из чего создается? Из звука. Такова метафизика. То есть, допустим, даже все элементы грубые, твердая материя и все прочее, где там нам нравится вода плавать, и там воздухом дышать, еще что-то в пространстве там перемещаться. То есть все эти элементы, которые мы замечаем, все, они все из звука. Сначала было это слово. Из этого звука все остальное пошло. То есть получается так, что мир, в котором мы живем, и все эти вещи, все то, что мы ценим, это все из звука вышло. То есть материя – это проявленный звук. Все эти элементы затвердели и проявили здесь свои формы, и все это все вышло из звука определенного. Вот точно так же духовная реальность, она рождается из звука. И наша практика в том и состоит, чтобы это понять, чтобы через духовный звук, через вот это внимательное слушание, повторение почувствовать духовную реальность. Брахма спарша – это ощущение брахмана. Спарша обозначает буквально прикосновение. Я могу почувствовать этот вот гладкий стол. Понимаете? Спарша называется, ощущение тактильное. И в Бхагавад-гите Кришна использует термин брахма спарша – это ощутить духовную, почувствовать духовную реальность. И для нас эта духовная реальность, она проявляется также через звук. То есть нужно понять, вот я почему эту вот аналогию привожу, что как бы материальность такая вот ощутимая, а духовная как бы нет. Духовная такая же ощутимая. Вот, и она также через звук проявляется, как материальная. Просто здесь мы, скажем так, провели достаточное время, и у нас накопился опыт хождения по земле, взаимодействия с людьми, стучания молотком, то есть мы вот что-то такое едим, вот такой чувственный, активный опыт у нас появился, что как там звучит, что какое там на ощупь, на вид и на звук, то есть у нас вот такой вот материальный опыт через материальные чувства накопился. А духовная жизнь обозначает через внимательное погружение в звук трансцендентный, который мы получаем при инициации, при посвящении, вот так же научиться входить в трансцендентную реальность. Допустим, читание Чаритамрита, такой удивительный текст, где описывается вся вот эта философия очень-очень глубоко, и описываются игры Господа Читания. Это сам Кришна, который пришел в облике преданного, для того, чтобы показать, а что такое духовная жизнь. И описываются те состояния, в которые он входил, то есть через процесс воспевания он входил в состояние духовной реальности. Там автор Кришнадас Кавираж Госвами пишет, что вот есть как бы такое внешнее сознание и внутреннее сознание. Внешнее сознание – сознание, которое связывает нас с внешним миром физическим. То есть это как бы такая просто мирская адекватность, что я реагирую, ну, правильно на материальные импульсы. Свет загорелся, там, зрачок сжался, сказали там осторожно, я сразу же раз там какой-нибудь в сторону отбежал. То есть я нормально реагирую на этот материальный мир, это такое внешнее сознание. Да? Вот. А есть внутреннее сознание. И внутреннее сознание – это то, что как раз связывает нас с Кришной, с духовной реальностью. Поэтому очень важно обучиться этой, скажем, такой именно глубинной медитации. То есть вроде бы мы как специальной медитацией в таком вот, ну, йогическом смысле, в смысле вот хатха-йоги или там этой аштанга-йоги, мы как бы так не занимаемся, то есть мы специально не сидим. Вот. Но в общем-то, по своему состоянию, то, что мы хотим пережить, должны пережить, это и есть медитация, это никак иначе не назовешь. Просто мы достигаем этого состояния, допустим, не обязательно асанами или пранаямой там, или чем-то еще, а мы достигаем этого состояния через активное служение. То есть мы внешние свои чувства связываем с Кришной, служим ему, называется садана бхакти. Вот. И если человек это делает с правильным пониманием, в правильном настроении, то с течением времени вся эта деятельность, она приобретает внутренний другой смысл, другое качество. То есть от просто внешнего действия, какого-то там, как я вожу тряпкой по полу, или там какие-то что-то даже предлагаю божеству, или на кухне, или там что-то еще делаю, от этого внешнего аспекта, и может быть человек при этом умом отсутствует, от всего этого внешнего он приходит в конце концов к глубинному внутреннему опыту, что он делает. Вот. И эти состояния, они описаны, допустим, есть такая хорошая книга Сатираджа Даса «Жизнь вайшнавских святых», ну, имя Стивен Роузен, по-моему, его мирское имя. Да, и вот «Жизнь вайшнавских святых», он там описывает из практики, там, по-моему, Наратама Даса Хакура и других, вот, какого уровня достигали эти личности, находясь еще здесь, то есть в этом материальном мире, они уже, достигнув уровня шудханамы, то есть чистого воспевания святого имени, они уже входили в духовную реальность, в своем духовном теле, и там они, скажем, совершали какое-то вот такое служение, и потом, скажем, возвращаясь сюда, даже были видны какие-то следы этого служения, какие-то такие артефакты, внешние признаки их погружения в другую реальность. То есть вот это обретение духовного опыта, оно, собственно говоря, и является нашей целью, прайоджана. Потому что сейчас что мы делаем? Сейчас мы просто слушаем знание, называется самбанха. Мы устанавливаем внутри себя все эти связи, мы начинаем понимать, с чем мы реально связаны. Что с материальным миром мы связаны болезненными отношениями кармы, которые постоянно меняются, с Кришной мы связаны отношениями любви, но я этого не чувствую. Поэтому из этой правильной самбанхи вытекает правильная абхидея, процесс. Как сделать так, чтобы стать, наоборот, более чувствительным к Кришне и менее чувствительным к этим болезненным материальным отношениям. Называется процесс абхидея, практика. Если человек совершает эту правильную практику, вот, тогда наступает прайоджана, цель. То есть реальный контакт с духовной реальностью. Вхождение, то есть опыт, когда душа вдруг ощущает себя этой духовной реальностью. Вот так мы как бы должны двигаться. И поэтому эти мудрецы, обращаясь к этому убитому горю царю и царице, и приводя какие-то такие примеры, сравнивая человека там с какой-то просто собственностью или с деньгами, которая переходит туда или сюда, что может показаться цинично с позиции обывателя, они реально оказывают ему скорую духовную помощь. Скорая помощь, приехала у человека инфаркт, что-то еще раз, 0,3, например, приехала скорая, да? Вот точно так же. Вот они упали, у них там все, у них все, конец света наступил. То есть все, они там в рыданиях лежат на полу, там, значит, этот младенец, и весь дворец уже там рыдает с ними вместе. Скорая помощь приехала. Ангира Муни и Нарада Муни. Скорая помощь приехала, духовная. Они говорят, так, по какому поводу, что это крики здесь? Мы тебя предупреждали, что твой сын станет причиной твоей радости, твоей скорби. Сбылось и то, и другое. Радость была, была. Скорбь есть, есть. Значит, все правильно, значит, нам можно верить. Значит, все, что мы скажем сейчас, также сбудется. Мы бонафиды, можно верить. Значит, на латыни, бонафиды, можно верить. Авторитетно, как мы говорим. Вот, то есть, слушай. И, то есть, фактически, как вот люди, ну, что-то вкалывают, да, там, какие-то там, не знаю, коктейли им там вкалывают, чтобы у них там это, нет, так называют они на своем сленге, вкатили какой-то коктейль кому-то там, и все, человек там полегчало, я помню, как это скорая помощь действовала, отец мой, когда там уже фактически от этого гипертонии умирал, тоже ему там что-то такое кололи, там, на какое-то время там что-то стало лучше, все, точно так же являются вот такие вот духовные кавераджи и такой коктейль, трансцендентный звук, знание, которое фактически возрождает человека как жизнь. Духовная реанимация. Духовная реанимация в буквальном смысле слова. Вот, и мы увидим из последующих стихов, что эти два великих мудреца, они реально вдохнули жизнь в этих убитых горем людей. То есть они поменяли полностью все их сознание. И они ожили в новом качестве. То есть фактически они встали уже, ну поняли, что да, скажем, в материальном плане, ну мы сделали все, что мы могли сделать. Все уже, больше сделать ничего нельзя. То есть все наши материальные дела фактически не завершены. Это уже все остальное, это будет пережевывание по второму кругу. То есть в этом нет уже никакого смысла. В эти игры мы все уже поиграли, все эти вкусы мы уже ощутили, и сладкое, и горькое. Вот, то есть как бы материальная жизнь по своему опыту, скажем так, подошла к концу. То есть как бы она исчерпалась. Больше все уже, не хочется в эти игры играть. И вот теперь они фактически дают возможность вхождения в другую реальность. Нет, он там дальше говорит, я дам тебе мантру и так далее, особую. Буквально в конце этой главы, очень интересно, он говорит, смотрите, с такой гарантией мощной, по-моему, в конце вот этой предыдущей главы, он сказал так хорошо. Великий мудрец Нарада продолжал: «Дорогой царь, теперь внимательно выслушай от меня мантру, которая принесет величайшее благо. Повторяя ее, ты по прошествии 7 ночей сможешь воочию увидеть Всевышнего». Гарантию такую мощную дает ему. Вот. Ну, здесь, конечно, разные условия, готовность ученика, могущество учителя, в общем, такие всякие разные условия нужны для того, чтобы такой был сильный эффект. Мы знаем, что Друва Махарадж в 4-й песне Бхагавата написано, после 7, тоже там 7, по-моему, дней такого внимательного, глубинного повторения этой мантры, постоянного повторения «Ом Намо Бхагавате Васудевая», он уже стал видеть этих самых небесных жителей, то есть он как бы, космос открылся ему. То есть он увидел, что космос населенный, он увидел всех этих существ. То есть через 7 дней повторения этой вот мантры, которую тоже Нарада Муни ему дал. Вот, то есть мантра действует. И, конечно, может быть, это не 7 дней, а может быть, у кого-то там 7 лет, 17 лет, 70 лет, 7 жизней, не знаю, так сказать, как. Но так все зависит от степени нашей погруженности в процесс, от этого нашего участия. Вот, но у нас в руках фактически золотой ключик. Реально золотой ключик, как там в этой сказке, да, про этого Буратино, когда там золотой ключик от какого-то там подземелья, в котором там какой-то вообще волшебный театр там открылся, и там новый мир, да. Была какая-то лачуга вообще страшная, там какой-то там висело непонятно что, какая-то там тряпка, да, какой-то там какая-то картинка была, за ней, такая была дверь, но не хватало золотого ключика, который где ему какой-то там черепахи хранился, да, на дне там, и вот теперь этот золотой ключик, этот Буратино открывает, и там еще новый мир. То есть фактически духовный учитель тот дает нам золотой ключик, вот ключ от другой реальности, вот, и иногда бывает, что это что-то там не очень открывается, да, заедает ключ. Вот. То есть мы знаем, что нужно приложить определенные усилия для того, чтобы реально войти в духовную жизнь. И уже такие вайшнавские произведения, как «Бхакти Расамрита Синху», «Нектар преданности», они начинаются именно с описания дверей бхакти, то есть когда описывает Рупа Госвами квалификацию для преданного служения, кто может заниматься преданным служением, вот какие должны быть качества у человека, не слишком сильная привязанность к материальной жизни и не слишком сильная отрешенность от нее, чтобы мы могли адекватно здесь действовать, плюс, так сказать, его желание. Вот. И теперь он описывает, что такое врата бхакти, как войти. Он описывает 64 аспекта преданного служения, из них 20 это как две створки ворот. Первые 10 это видхи, правила, которым нужно следовать. Вторые 10 это нишедхи, запреты, то есть чего не нужно делать. То есть что рекомендовано, что не рекомендовано. Говорится, что это врата бхакти. Вот, то есть что нужно делать и чего нужно не делать, чтобы эти врата бхакти перед нами открылись, 20%. А в этом остальные 44 это уже сама практика преданного служения. Вот ворота открылись, мы входим и начинаем заниматься всеми этими вещами. То есть это удивительная тонкая наука в действительности. И мы стоим, кто-то на пороге, кто-то уже, так сказать, вошел, кто-то что-то делает, кто-то ключом ковыряется в двери, пока, так сказать, там что-то не получается. Но так или иначе, мы стоим перед этой духовной реальностью, которая значительно более реальна, чем то, что мы называем реальностью. Вот. И от нас требуется только определенный, скажем, такой толчок, энтузиазм. То есть, и контакт с этой духовной реальностью через звук, чтобы она никуда не исчезла. Как только мы начинаем слушать материальные звуки, духовная реальность исчезает куда-то. Когда мы начинаем слушать духовные звуки, она раз опять проявляется. Вот поэтому фактически парампара или духовная традиция обозначает постоянно быть на связи. Постоянно быть на связи. То есть вот как вот есть там у материста какая-нибудь любимая передача, которую он постоянно слушает или смотрит. Вот точно так же у нас должна быть эта вот любимая передача. То есть Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита, духовная практика через то, через что мы входим в эту духовную реальность.
Хари Кришна, спасибо. Вопросы какие-то есть?
Можно там в комментарии было сказано, что ребенок, ну вот эта душа, она не выбирается из родителей. И в то же время известно, что говорят, что преданные, что полубоги, они высадились в почву, чтобы прийти...
Попозже, позвоните, пожалуйста.
Прийти в семью преданных. Как они могут ждать, если они не могут выбирать?
Как родители могут ждать?
Нет, ну вот говорится, что в семью преданных полубоги выстроились в очередь, чтобы прийти с детьми в семью преданных.
Да, но куда именно они попадут, они тут точно не знают. Это не то, что они там выбирают, вон там есть семья, или вот это подойдет. Да? То есть, потому что у полубогов у них тоже своя карма. Они могут, конечно, чего-то желать. Они могут чего-то желать. Вот, я могу стоять в очереди, и там что-то продают. Я думаю, вот тот кусочек я возьму, да. А тот-то передо мной раз купил, их досада какая. Он стоял передо мной, и мне не досталось. Мне теперь другое что-то выбирать надо. Вот, точно так же полубоги, они могут иметь определенные желания и ожидания, но куда именно они попадут, скажем, от них заявка поступает некая, да? Вот, но что реально произойдет, это будет зависеть все-таки от высшей воли. И материальная природа здесь играет свою роль, то есть материальная роль она предоставляет ситуации. Ситуации. Такая ситуация, такая ситуация, такая семья, такая страна, такие родители, это разные материальные ситуации. А направляет Кришна, он об этом прямо говорит, Гити Ишвара Ахтара Бутунахри Дешерджуна Тиштхати. Я направляю скитание живых существ, которые находятся в машине, созданной из материальной энергии. Янтра Рудха Нимая Я. То есть направляет наше скитание он. То есть мы имеем желание, мы имеем заслуги, то есть то, насколько эти желания могут осуществлены, а уже последнее слово это дайва, параматма, она решает. Вот поэтому мы можем высказать пожелание. Допустим, вот я бы хотел, да, родиться там-то или там-то, это то же самое, что я бы хотел поехать туда или сюда, или там. А я бы хотел купить дом там или сям, да. Но реально, если у меня нет денег, то что толку, что я хочу? Я хочу жить там, в солнцевом комплексе, там, а у меня нет денег, ну и что я хочу? Да, или там, может, уже продали, ну, окей, купить квартиру, это там не конфету купить, понимаете? Вот, то есть это кому-то там полжизни на это уходит. Вот, поэтому то же самое родиться, это значит в определенном месте накопить огромное благочестие. Огромное благочестие. Родиться в семье преданных – это невероятная удача. Невероятная. Потому что человек с самого рождения он видит Кришну, что Кришна – это невероятная, это неописуемая удача, понимаете? То есть ее какой-то вот просто материальной кармой ее невозможно измерить. Это не материальная карма, это аспекты материальной кармы, вот из-за того, какие там, насколько эта семья, допустим, благополучная, там, богатая, там, какая-то еще. Но сам элемент преданности это вне кармы. Вот поэтому здесь мы можем как бы заказывать какие-то вещи, хотеть. Вот, материальная природа реально все это уже осуществляет. А направляет конечным фактором является Кришна. Поэтому этот процесс, он под нашим контролем лишь в незначительной степени, в степени желания. То есть я могу планировать, я могу хотеть, я могу со своей стороны делать все от меня зависящее. Но конечный результат, он не полностью в моих руках.
А насчет Прабу, вот вы сказали, этот мальчик был...
А, да, вот, кстати, интересный момент. Это Нарада Муни говорит, что сейчас вроде бы как твой сын, да, но вот это вот страдание вызвано тем, что в действительности ты его считаешь за своего сына, а он в прошлой жизни был твоим врагом. И враг, он что хочет сделать? Враг, он хочет насолить своему врагу, да. То есть враг — это такое особое состояние, когда мне хочется увидеть страдания своего другого врага. Это когда я ему отомстил, тогда я вот чувствую, что вот моя цель, моя жизнь выполнена. Да, это вот состояние врага. Вот, то есть враги, они друг другу портят кровь, да, постоянно. Вот, и это живое существо, оно пришло выполнить миссию врага, но в такой вот неожиданной форме. Да? Когда к вам приходит какой-то бандит, ну понятно, чего от него ждать, да? А как бы другого ничего не приходится ожидать. А когда приходит такой вот маленький младенец, там, который говорит: «Мама, папа», да, то есть как вы можете от него ждать, что это враг? Это неожиданная ситуация. Тем она больнее и коварнее. Знаете, что когда вот это вот какое-то живое существо по воле судьбы, оно приходит в такой неожиданной форме, и через это приносит такой болезненный удар вообще. И человек думает: вот это удар, да? Вот так вот враг может неожиданно отомстить, понимаете? Вот как там троянский конь, да, в таком вот закамуфлированном виде, раз, появляется, и вот такая вот реакция необычная. Вот, поэтому здесь никогда не знаешь, какие-то друзья или родственники, они могут вообще с разными фамилиями быть, да, родственники, а в своей собственной семье, свой собственный, кровь от крови, кровушка, так сказать, плоть от плоти, да, с твоей же фамилией, с твоим отчеством, может оказаться вообще непонятно кто. Ну, то есть вот в этом как раз какие-то сплетения кармы состоят.
Дети всегда враги, я слышала, что практически всегда враги, просто разные
степени. Всегда ли эти являются врагами? Думаю, что не всегда. Но в принципе в Кали-Югу довольно часто. Наблюдая порой отношения родителей и детей, похоже, некоторые из них в таких рыцарских отношениях конфликтуют, что-то там тянут из них, и в общем, то есть по отношениям конфликтным часто видно, что действительно враждебные отношения. Но отношения ведь не только имеют свои корни в прошлом, они также и формируются и сейчас. Вот, поэтому можно, ну, по глупости, из-за какого-то эгоизма своего испортить отношения сейчас. Вот, но отношения, также мы видим, что отношения порой портятся, бывает, исправляются. То есть вот я видел ситуации, когда родители с детьми были в очень плохих отношениях, потом как-то все раз нормализовалось, бывает наоборот, испортилось там по разным причинам. Вот поэтому друг-враг — это не только вещи, которые к прошлому имеют отношение, они также и сейчас могут сформироваться и могут измениться.
По прошествии этой ситуации царь получит духовное видение. Но обязательно ли оно появляется вследствие вот этих страданий, либо же в нашем случае погружение в процесс, астма и так далее, ну, это будет менее болезненно происходить?
Прожить материальную жизнь без боли невозможно.
Это понятно, я не говорю, то есть процесс погружения, вот, ну, духовный процесс, да, вот он может, это будет не настолько болезненно.
Процесс погружения в духовную жизнь, он действует как обезболивающее средство. Представьте себе, что это операция, человека режут, должно быть больно, да? Но ему сделали анестезию, и вроде как не больно. Вот, то есть духовное знание, оно действует как обезболивающее. Но выйти из материальной жизни красиво, без боли, ничего здесь, так сказать, не порвав, не сломав, это нереально. Потому что мы врастаем сюда своими чувствами. И потом придется, как бы, это, знаете, как корневая система. Чувства, они действуют как корневая система, то есть они глубоко проникают в чувства. Корни, они все глубже, глубже, глубже уходят, да, в почву, потому что требуется еще, еще вода, еще глубже, глубже. Эту воду они уже высосали, теперь они пошли дальше, глубже, глубже. То есть так же чувства, как корневая система, они в материальную реальность все глубже и глубже врастают, понимаете? А потом, если кто-нибудь корчевал когда-нибудь пеньки, или вы знаете, что такое пенек вытащить. Это корневая система настолько, она опутывает, что тянем, потянем, вытянуть не можем. Целая парампора нужна. Бабка за детку, там, детка за репку, мышка за внучку и так далее. Все, так сказать, целая парампора вытаскивает нас из материальной природы. Ладно, на этом мы закончим. Всем спасибо. Шрила Прабхупада Ки Джай.